Апостол Павел, возвращаясь из своего третьего миссионерского путешествия, останавливается недалеко от города Ефес, в порте Мелит, и останавливается для того, чтобы иметь специальный разговор с пасторами, со служителями этой церкви. Церковь в Ефесе – одна из тех церквей, где апостол Павел провел много времени. В данном случае он провел больше, чем в других церквях, насколько мы знаем. Он провел там 3 года или, может быть, еще немножко больше. Он провел это время для того, чтобы, во-первых, проповедовать Евангелие, и, во-вторых, утверждать верующих там, утверждать церковь. Мы знаем, что эта церковь стала очень дорогой для апостола. И когда он рассказывает о том, что он делал и как он делал свое служение, находясь в Ефесе, мы видим, что сердце апостола Павла в особой степени прилепилось к этим людям. И вот перед тем, как он вернется в Иерусалим, и в Иерусалиме он знает точно, что его ожидают скорби, его ожидают трудности, Господь открыл ему это. И он не уверен, или он думает, что, скорее всего, он не вернется уже сюда. И вот перед тем, как оставить этих людей, он дает несколько очень важных наставлений. Он предупреждает верующих здесь о том, чтобы они могли иметь правильное отношение к Богу, правильное отношение к церкви, правильное отношение к делу Божьему. И, конечно же, он призывает тех, кто руководит этой церковью, призывает для того, чтобы объяснить им дело Евангелия, объяснить им важность Церкви Иисуса Христа. В прошлый раз мы подробно останавливались на двух гранях. Вернее, мы остановились подробно на первой, но нам не хватило времени для того, чтобы посмотреть на вторую. Вся беседа апостола Павла с пресвитерами в Ефесе, она сфокусирована на двух основных вопросах. Первое, он говорит о том, что Церковь будет находиться в опасности. Церковь находится в мире, который антицерковен, мир, который движим идеями, которые против Христа, движим идеями, которые против Бога. И если где-то люди принимают религию или принимают Христа, но они не становятся христианами по своей сути, то это христианство только поверхностное. Это христианство только на словах, оно не отражает сущности. Почему? Потому что у мира и у церкви разные системы ценностей. У церкви система ценностей Библия, Божье Слово, Божья воля. У мира система ценностей разные человеческие умозаключения. То есть сам человек главный, тогда, когда в церкви Бог главный, и Христос главный. Богоцентризм в церкви. Там все вокруг, все... Помните, Римлянам 11 глава, все от Него, им и к Нему. В этом смысл христианства. И по этой причине эти два потока, они никогда не сольются, они, их невозможно смешать. Вот. По этой причине церковь, находясь в мире, она всегда будет соприкасаться, сталкиваться с сопротивлением. Об этом говорил Иисус, когда Он оставлял учеников, и об этом же говорит апостол Павел, когда Он оставляет церковь в Ефесе, оставляет людей, пресвитеров там. Вот. Об этом было сказано Христом тогда, когда Он только впервые заявил о том, что церковь будет создана. Посмотрите, Матфея 16 глава 18 стих. Мы цитировали эти слова в прошлый раз, я еще раз напомню. «И на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Врата ада – это самые мощные силы ада. И Иисус говорит, вот сразу, когда только Он говорит о том, что будет создана церковь, Он сразу говорит о том, что врата ада будут пытаться ее одолеть. Но Он здесь же сразу обещает, и не одолеют. То есть божественная гарантия, есть божественные инструменты, которые защитят церковь. И вот здесь апостол говорит об этих двух вещах. Во-первых, он говорит об опасностях, чтобы мы ясно понимали, в каких опасностях находится церковь. И он говорит здесь же о внутренней системе защиты. Мы в прошлый раз сравнивали эту систему защиты, которая есть в церкви, с иммунной системой человека. Это система, которая встроена, it's built in. Она встроена в дизайне в самом. Это не просто какая-то дополнительная стража, которую со стороны наняли и поставили. Нет, это то, что изнутри, это то, что является сутью или частью самой природы Церкви Иисуса Христа. Мы говорили в прошлый раз об угрозах, и я кратко повторю, о чем там шла речь. Разрушительные угрозы Церкви, прежде всего, это опасные люди. Апостол говорит, посмотрите, 28 стих. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, который Он приобрел себе кровью Своею. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо». Заметьте, апостол называет их не просто волками, а он называет их лютые волки, savage wolves. То есть это такие очень свирепые, те, кто ищет возможность, как причинить зло. И посмотрите, здесь подчеркнуто их отличие. Они не щадят стада. Они не любят людей. Им все равно. Они идут по головам. Они ради своей цели перепашут что угодно и кого угодно. Заметьте, это все религиозные люди. Это не просто представители Нерона, которые вошли и здесь начнут разгонять церковь или тащить ее в тюрьме. Нет, это люди, которые будут частью, они станут частью церкви, они будут похожи на верующих людей. Но их суть отличается, в своей сути, они отличаются тем, что они любят что-то больше, чем Христа и больше, чем людей, больше, чем Его людей. Это первое. Второе, он говорит об опасных целях. У этих людей всегда очень конкретные цели. Посмотрите 29 и 30 стихи. «Ибо знаю, что по отшествиям войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно». То есть часть этих людей появляется изнутри, часть приходит извне, но у них цель одна. Посмотрите, что они делают. «Чтобы увлечь учеников за собою». Вот если вы посмотрите на эти стихи, вот сравнив, здесь нам... Хотя нет, можно, перелистни, пожалуйста, включи с 28 по 30, вот этот текст до того. Посмотрите, здесь очень яркий такой контраст, который прямо вот в одном тексте можно увидеть. Посмотрите, здесь он говорит о том, что церковь принадлежит Господу и Богу, которую он приобрел себе кровью своей. Здесь он, с одной стороны, подчеркивает, вот Христос и Бог здесь главный, это Его церковь. И теперь смотрите, что делают вот эти лютые волки. Эти лютые волки, они увлекают людей за собою. То есть они не к Богу ведут, не ко Христу ведут. То есть что они делают? Они приходят в церковь, которая принадлежит Христу, и они вытаскивают людей оттуда и ведут за собою. Как это происходит? Это не всегда происходит под видом разделения открытых. Это происходит, когда возникает культ человека. Это возникает, когда человек самого себя утверждает в какой-то форме. Это когда человек пытается доминировать. Это когда человеку, так скажем, очень важно, чтобы его имя превозносили, чтобы о нем говорили, чтобы с ним все было связано, чтобы вокруг него все вращалось. Не вокруг Христа. Нужно сказать откровенно, что любой человек, который участвует в служении, он обязательно будет ощущать давление своего собственного «я». Он обязательно будет чувствовать себя периодически, его обошли, ему, может быть, не столько внимания уделили. Вы испытывали это? Скорее всего, испытывали. В любом служении, какой бы вы ни занимались, вот в тюрьме проповедуют братья, и им там нужно поделить, кто ж когда будет проповедовать. Кто-то чаще, кто-то меньше проповедует. Поют вот здесь, кто-то чаще поет, кто-то меньше поет. Кому-то сказали громко «Слава Богу», а кому-то так бурчали где-то под нос. Вот. И на все это мы, наше «я», на все это реагирует. И вот это потихонечку, это маленький знак о том, что у нас, у каждого есть эта самость. Так вот, служители, которые от Бога поставлены, Божьи служители, они понимают это, и они специально просят у Бога помощи и силы, и работают над тем, чтобы вот это свое «я» не давать ему вырасти. не позволить ему определять реальное служение. Возможно, вам приходилось видеть, мне приходилось видеть на моем жизненном пути людей, которые очень много отдали церкви, очень много и жертвенно жили, кажется, для церкви, но где-то проворонили свое собственное «я». Это собственное «я», оно стало регулировать, как они решают вопросы, как они подходят к делу Божьему, как они подходят к Писанию даже. То есть это опасные цели. Значит, опасные люди, те, которые не щадят стада, опасные цели – это те, которые учеников за собой увлекают. Не ко Христу ведут, а за собой. И опасная методика. Третья опасная методика, она заключается вот в чем. 30 стих. «Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно». Очень хорошо сказано по-английски в ESV переводе. Написано «speaking twisted things», то есть «перекручивая вещи». То есть методика этих людей, методика этих злых волков не в том, что они приходят и начинают здесь проповедовать Карла Маркса в открытую, может быть, так, где-то из-под тишка. Нет, они берут Библию, просто они Библию перекручивают, заставляя ее говорить то, что им кажется правильным, то, что они хотят. И в этом особенная опасность этих людей. То есть речь идет о том, что это религиозные люди, которые говорят религиозные слова, которые используют Библию, но, к великому сожалению, они нечестны по отношению к Писанию, они извращают Писание, заставляя его работать на самих себя. Итак, церкви угрожают. Давайте посмотрим, что угрожает церкви. Мы перечислили три уже этих фактора. Опасные люди, те, которые... Ты можешь дальше перелистнуть, там есть еще один. Да, опасные люди, те, кто занимается церковной деятельностью, не ценя души и не любя их. Церкви угрожают опасные цели этих людей. Это использование служения для самоутверждения, самовозвышения и продвижения самого себя. И опасные методы извращения Писания ради своих целей. Так вот, зная, что церковь будет находиться в этой атмосфере, атмосфере значительной опасности, Бог позаботился о ее защите. Мы сейчас посмотрим на то, в чем заключается эта надежная защита церкви. Мы уже отметили, что церковь, она обладает огромнейшей ценностью. Посмотрите еще раз 28 стих. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею». Заметьте, сколько раз здесь подчеркнута эта сторона. Здесь, во-первых, сказано, что это церковь Господа и Бога. Речь идет об Иисусе Христе, подчеркнуто, что Он Бог. И дальше недостаточно то, что просто сказано, что это церковь Христа и церковь Бога. А здесь подчеркивается, что Он приобрел себе ее кровью Своей. То есть здесь несколько утверждений делается. Во-первых, церковь принадлежит Богу, она не принадлежит людям. Люди, которые приходят в церковь, и они пытаются каким-то образом внимание на себя переключить, они отрывают это внимание от Бога. Они конкурируют с Богом. Вот почему здесь подчеркнута особая ценность, особая значимость церкви. Бог создал мир, Бог запланировал создание людей, Бог запланировал церковь вообще, саму идею церкви. Кроме того, церковь обошлась Богу очень дорого. Она стоила ему того, что безгрешный Божий Сын, он, во-первых, должен был прийти на землю, и, во-вторых, Он должен был взять на себя вину. Безгрешный стал грешным. Грех на него возложили, и хотя он не его грех, но он страдает за наш грех, как за свой. И поэтому здесь подчеркивается, что он приобрел себе кровью своей, то есть ценой больших страданий. Апостол Петр пишет об этом в своем послании. 1 Петра, 1 глава, 17 стих, мы читаем. «Ибо если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданы вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас». Друзья, здесь обращается апостол ко всем верующим. Если апостол Павел в 20 главе Деяний обращается к пресвитерам, здесь Петр обращается ко всем, и он говорит, насколько это важно, чтобы абсолютно каждый из нас помнил, что Церковь Иисуса Христа куплена дорогою ценою, что это не человеческое какое-то предприятие, это не просто люди собрались и решили что-то делать вместе. Церковь Иисуса Христа, она куплена дорогою ценою, куплена драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. И здесь подчеркнуто, что это нужно знать, об этом нужно помнить. Вот почему мы регулярно совершаем вечерю Господню. Хотя даже она, к великому сожалению, для многих людей становится привычным явлением. Люди приходят ко столу Господнему, не рассуждая о теле Господнем. Помните, апостол Павел говорит о очень большом грехе, когда участвуют люди недостойно, не рассуждая, не погружаясь глубоко сознанием в то, что же произошло на Голгофском кресте ради меня. Вот эти воспоминания, они должны нас приводить в состояние того, что мы ценим, что Иисус Христос сделал на Голгофском кресте. Так вот, особая ценность церкви, она требует особого отношения к ней. И это особое отношение должны иметь все, но особенно это особое отношение касается пастырей. Вот здесь мы приходим к этим трем защитным или трем элементам защитной системы, которая позволяет церкви жить и дает ей способность не потеряться, выстоять под самым сложным давлением со стороны мира. Самый первый инструмент, который мы видим здесь, это хорошие пастыри, хорошие, добрые, верные пастыри. Вот несмотря на все то, что люди могут иметь самые разные представления о том, что это такое пастырство, некоторые люди относятся, встретили не очень хороших пастырей в своей жизни, относятся скептически, потому что, ну, там все, там не поймешь, там лицемеры, там они своего чего-то добиваются, они там не могут никак поладить друг с другом. Разные представления у людей есть о пастырях. Так вот, несмотря на то, какие бы представления у людей не были, мы точно знаем, что пастыри – это важнейшая составляющая жизни церкви. Да, они должны быть правильные. Вот почему я написал здесь «хорошие пастыри». Да, они должны соответствовать Божьим стандартам, это точно, но они должны быть. Вот почему мы об этом говорили в воскресенье, когда разбирали 20 главу Евангелия Иоанна. В прошлую среду говорили, сегодня говорим, вот так Господь сделал, что Он совпало у нас три собрания подряд, мы фокусируемся на этой важной теме. Господь, наверное, что-то говорит об этом, чтобы мы могли молиться, чтобы мы могли заботиться о том, чтобы росли такие пастыри, чтобы они были. Они нужны церкви. Несколько характеристик вот этих людей, которых Писание называет или апостол называет здесь хорошими пастырями. Самое первое требование заключается в том, чтобы пастыри внимательно относились ко своей собственной жизни. Посмотрите, здесь сказано, «Итак, внимайте себе, наблюдайте, то есть за собой». Или посмотрите по-английски, очень хорошо сказано, pay careful attention to yourself. Если буквально перевести это, обращай тщательное внимание на самого себя. То есть будь внимателен к своему собственному развитию, к своему собственному сердцу. Когда мы читаем о требованиях, которые предъявляются к служителям, которые мы видим в первом послании к Тимофею, послании к Титу, мы видим, что там сказано о многих требованиях, но большая часть из них касается характера этого человека, чем его одаренность. То есть характер более важный, чем одаренность. Это очень важное дело. Очень важно, потому что пасторство – это сложный вопрос. Пасторство отличается от любой другой профессии на земле. Дело в том, что во многих профессиях там не так важно. Я уже говорил об этом. Когда вы садитесь в самолет, то вы не знаете, ваш пилот разведенный или он уже трижды женатый. Вам главное, чтобы он хорошо вел самолет. То есть моральные качества, нравственные качества этого пилота, ну, если он только совсем там пьяница, что он будет самолет вот туда-сюда вести, ну, тогда его, hopefully, не пустят в самолет. Вот, мы надеемся, что там есть какая-то проверка. А вот когда речь идет о том, чтобы церковь вести, здесь недостаточно только одаренности. Здесь недостаточно только знать богословие. Недостаточно только уметь говорить. Недостаточно только уметь организовать все. Здесь необходимы еще определенные качества самого человека. То есть самого его сердца, его личности. То есть, когда речь идет о хороших пастырях, речь идет о пастыре, который внимательно относится к самим себе. Заметьте, он говорит «внимайте себе». Почему он говорит «внимайте себе»? Потому что мы тоже люди, мы тоже грешные люди. Это значит, у нас тоже есть всякие разные проявления плоти, которые будут пытаться вылазить в самых разных местах. Вот почему он говорит «pay careful attention». Будьте внимательны к самим себе. Потому что это не так. Если на тебя возложили руки здесь, когда рукополагали, и у тебя все грехи уже сразу в космос улетели, и ты вот просто как архангел Гавриил, абсолютно спатлес. Нет, это не так. Мы люди с теми же самыми плотскими факторами, которые живут в теле. И для этого нужно быть внимательным. Нужно быть внимательным. Он говорит, следите за собой, занимайтесь своим личным духовным развитием. Уподобляйтесь Христу, познавайте Христа, отображайте характер Христа. Вот что апостол Павел пишет своему ученику Тимофею. 1 Тимофея, 4 глава, 12 стих. «Будь образцом для верных». Для верных, то есть для верующих людей, ты должен быть образцом. В слове, в жизни, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением. Не нерадив, а пребывающим в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. Об этом заботься, в этом пребывай, чтобы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение. Занимайся этим постоянно, ибо так поступая, себя спасешь и слушающих себя. То есть речь идет о том, что христианину, пастырю, лидеру, отцу в доме. Мы говорили об этом в воскресенье, что речь идет не только о рукоположенных пастырях, которые занимают официальный пост. Речь идет о всех, кто имеет духовное влияние на других, кто по определению должен его иметь. Как я уже сказал, это отцы в церкви, это руководители домашних групп, это какие-то другие точки, где у нас есть духовное влияние. Оно возлагает на нас ответственность того, чтобы мы могли внимательно заниматься своим сердцем, своим духовным ростом. Вот почему мы говорили о том, что сегодня век, когда все быстро, когда не хватает времени, когда мы заняты так много всякими разными делами, как важно не упустить личное время с Господом. Как важно не упустить личный разговор, сердечный разговор, чтобы у каждого человека был со Христом через Писание и так далее. В воскресенье мы говорили, помните, когда Иисус встречается с апостолом Петром, он ему задает всего один вопрос. Три раза, правда, но один вопрос. Ему важно было одно. Он знал, что Петр несовершен. Но он спрашивает Петра, «Петр, любишь ли ты меня больше всего остального?» Для него это самое важное. Это самая важная характеристика каждого пастыря. Причина, несколько причин. Первая причина заключается в том, что для того, чтобы вести других за Христом, пастор сам должен хорошо знать Христа. Он должен иметь глубокие отношения с Ним. Он должен расти в Нем. Как я уже сказал, он не безгрешен. Но он должен расти. Он должен познавать Христа, он должен развиваться в познании Христа. Во-вторых, пастырь должен иметь прогресс в благочестии по причине того, что он является главным представителем, будь это в доме или в группе, или в церкви, представителем того, он должен быть инструментом или сосудом в чести. То есть он должен быть инструментом в Божьих руках, через которого Бог будет действовать. И для этого нам нужно иметь гармоничные отношения с ним. Вот почему Павел призывает пастырей в Ефесе быть внимательными к себе. Второе. Хорошие пастыри, они внимательно наблюдают за церковью. Это еще один важный процесс. Посмотрите здесь следующие слова. «Итак, внимайте себе и всему стаду». То есть внимательно наблюдайте за самим собой, за своим сердцем, и вместе с этим внимательно наблюдайте за всеми остальными, за всем стадом. Что это за наблюдение? Это наблюдение, которое пропитано духом пастырской заботы. Когда пастырю не безразлично состояние людей, когда пастырь, он движим желанием помочь каждому человеку. Не всем, не всегда удается помочь, но в сердце пастыря будет каждый человек, который нуждается. В этом смысл. Пастырь не может свести свою деятельность только к тому, что он изучает Писание и проповеди говорит. Он должен быть частью жизни, он должен быть внутри того, что происходит в сердцах людей, в жизни людей. То есть в этом и заключается ответственность каждого пастыря. Апостол Петр пишет об этом 1 Петра, 5 глава. «Пастыри ваших умоляю, я сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божие стадо, какое у вас, и посмотри опять, надзирая за ним, непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия». Заметьте, подчеркивается еще раз, не для гнусной корости. Это значит, ни в коем случае не привлекая это на себя. Не самоутверждайся через это, не продвигай самого себя. Пасите Божие стадо богоугодно. Богоугодно – это ради Христа, ради того, чтобы угодить Ему. То есть пастыри ищут блага веренных в их попечение овец, совершенно не ожидая от них ничего, и живя для того, чтобы Господь использовал их как инструмент, чтобы поддержать, помочь и напитать этих овец. То есть, когда мы говорим о людях настоящих, которые Бог поставил, чтобы церковь не умерла, чтобы церковь выстояла, вот какие люди должны быть. Они должны смотреть на свое сердце, заниматься своим духовным развитием. Они должны внимательно наблюдать за тем, что происходит в церкви. Они должны смотреть за людьми, они должны знать людей, они должны стараться их знать настолько, насколько возможно. Третье. Пастыри сердечно относятся к Божьим детям. Хорошие пастыри относятся к Божьим детям сердечно. Посмотрите, здесь есть очень интересные слова в 31 стихе. Апостол описывает ситуацию, когда он вспоминает опять то, что было, и говорит: «Поэтому бодрствуйте, помня, что я 3 года, день и ночь, непрестанно и со слезами учил каждого из вас». Очень интересно это слышать от апостола Павла. Апостол Павел, он, вот когда читаете о его деятельности, он предстает перед нашим взором, перед нашими глазами таким мужественным человеком, твердым, выносливым, который прошел очень много. Мы видим, как его служение, оно сталкивалась с огромными нападками, сопротивлениями. И он такой мужественный человек. И вот этот мужественный человек учит, и здесь написано 3 года, день и ночь, непрестанно и со слезами. Посмотрите несколько очень важных характеристик этой фразы. Во-первых, он говорит 3 года, то есть это долготерпеливо. Очень долго. Это не один раз кто-то рассказал. Потом день и ночь. То есть это настойчиво очень. используя всякую возможность. Эти днем могут, я буду днем им говорить. Вот эти ночью могут, я ночью буду с ними говорить. 3 года, день и ночь, непрестанно. То есть он не останавливался на полпути, он понимал, что это важно, он вкладывался туда все, что мог для того, чтобы достичь сердец. Но посмотрите дальше, где сказано, со слезами учил каждого из вас. Пастыри плачут в 2 случаях. Первый раз, пастыри плачут, когда видят, что слово, которое проповедуется, говорится, оно не действует, и человек продолжает жить во грехе. Это самая большая печаль для пастырей. И вот всякий нормальный пастырь, он обязательно будет скорбеть о людях, которых он видит, что они где-то слайдинг, они где-то скользят вниз, они где-то падают в грех, они где-то сталкиваются с тем, когда ты видишь, что человек, которому было столько сказано, который столько знал, который имел столько возможностей, и ты видишь, что этот человек где-то обрывается в пропасть. 3 года и со слезами. То есть это душа вовлечена. Это не просто представил информацию, получил, распишись. Все, я свободен. Я все сказал, что мог. Нет, это сердце вовлечено в процесс. А есть вторая ситуация, в которой пастыри плачут. Это когда они плачут от радости. Когда становятся свидетелями покаяния грешника. Когда становятся свидетелями возрождения жизни. Вот нормальные пастыри, они будут вовлечены в этот процесс и с одной, и с другой стороны. Когда видят победу над грехом, когда видят духовный рост, когда видят наличие плода в жизни. Это обязательно приводит пастыря вот в это эмоциональное состояние радости. Апостол Иоанн когда-то писал, 3 Иоанна, 1 глава, 4 стих, «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Это самая большая радость, когда ты видишь, как ревность о Христе в людях есть. Самая большая печаль, когда человек приходит и видит, что индифферентность ко Христу, безразличие. Когда Христос не движет сердца, когда весть о Христе, она становится привычной, и люди безразличны к ней. Что-то подобное проявляет в служении апостола Павла в других местах. 1 Фессалоникийцам во 2 главе очень хорошо подчеркнуто это. Он пишет в 7 стихе, «Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны, то есть мы полюбили вас». Вот это настоящее пастырство. Это настоящий процесс, в который вовлечен пастырь и его сердце, потому что оно направлено к сердцу, оно направлено к цели. И посмотрите, он говорит, мы пришли тихо, мы пришли без какого-то пафоса, без доминирования, без утверждения своего статуса. Мы пришли для того, чтобы достичь, вот как кормилица нежно обходится с детьми своими, достичь сердец ваших. Дальше в 10 стихе он говорит, «Свидетели вы и Бог, как свято и праведно, и безукоризненно поступали мы перед вами верующими, потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих. Мы просили, убеждали, умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу». Друзья мои, вы знаете, есть такое в православии, в католицизме, такой термин, который потерял свой смысл или приобрел плохой смысл. Это термин «святой отец». Или называют там отец такой-то», когда говорят о священнослужителях. Так вот, это, конечно же, чаще всего применяется совершенно в ином смысле, но, дорогие мои, каждый пастырь должен быть отцом. Каждый пастырь должен воспринимать людей, которых Господь верил ему в попечение, как своих собственных детей. апостол говорит, мы каждого из вас, как отец детей своих, просили и умоляли, и убеждали. То есть это не как учителя просто, не как профессор богословия, не как какой-то человек, который пришел со стороны, ему все равно, что здесь происходит, а как отец детей своих. То есть хорошие пастыри – это духовные отцы. И есть еще четвертое качество, которое мы видим здесь. Значит, три уже мы говорили. Они внимательны к своей собственной жизни, они внимательно наблюдают за церковью, они сердечно относятся к Божьим детям. И четвертое – они жертвенно трудятся, создая церковь. Мы уже говорили об этом не раз. Служение связано с жертвенностью. Человек, который посвящает себя служению, он будет меньше времени иметь для фана, меньше времени будет иметь для своих собственных дел, меньше времени иметь даже для своей собственной семьи. Для сна точно. То есть этот человек будет посвящать себя, то, что он мог бы использовать для себя, он будет посвящать для Господа, для церкви. Почему? Потому что он не может по-другому. Потому что церковь куплена дорогой ценой, потому что она дорога ему так, как она дорога Христу. Заметьте, 33 стих апостол говорит, «Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои эти. Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и помнить слова Господа Иисуса, ибо сам Он сказал, блаженнее давать, нежели принимать». Друзья, жертвенность и трудолюбие, бескорыстность – очень важные качества хороших служителей. Человек, который не готов жертвовать собой и своими благами, никогда не сможет быть эффективным служителем. Он может хорошо говорить, он может производить внешний эффект, но он не будет иметь духовной силы. Потому что духовная сила, она связана с вот этим страданием, о котором Павел когда-то говорил в Колоссянам, я сейчас не буду открывать, когда он говорит, что я дополняю недостаток скорбей Христовых в теле его. И дальше он говорит, как? Трудясь до агонии для того, чтобы представить каждого человека совершенным во Христе Иисусе. Встреча апостола Павла с пресвитерами в Ефесе закончилась сердечным расставанием. Он сказал это людям, сказал этим пресвитерам, и видно, что его собственное служение, его след, который он оставляет в этой церкви, он совпадает с тем, что он говорит. Посмотрите, 36 стих. «Сказав это, он преклонил колени свои и со всеми ими помолился». Кстати, очень интересная деталь. Несколько раз Писание говорит об апостоле Павле, говорит о том, когда он молится, он подчеркивает, сам говорит, «Я преклоняю колени свои». И здесь он говорит, как они со всеми вот там, посмотрите, провожали его до корабля, мы не знаем, где это, в доме в каком-то они собрались до того, как пошли на корабль, со всеми преклонили колени, помолились. Тогда немалый плач был у всех, и, падая на вою Павла, целовали его, скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его, и провожали его до корабля. Мы видим, как эта сердечная, слезная сцена расставания говорит о том, что пастырство апостола Павла имело эффект. Кстати, очень интересная деталь. Сегодня, когда мы говорим о современном служении, о разных формах служения, некоторые люди говорят, что вот есть у кого-то дар пастыря, у кого-то учителя, а у кого-то миссионера. Так вот, вот эта история, она нам показывает очень хорошо, что Павел, будучи миссионером, был очень хорошим пастырем. Если человек не является пастырем, он не может быть духовным работником. Он просто у него не получится. Если человек только лекции читает или только какие-то дела большие делает, вот, но не имеет ощущения, он не стал проводником Божьего Христова пастырства для людей, это, конечно, проблемно. Итак, хорошие пастыри – это первый инструмент защиты, Божьей защиты. Вот почему нам нужно молиться о пастыре. Вот почему нам нужно взращивать пастыря. Вот почему нам нужно делать все, что мы можем, чтобы в церкви, в церквях были хорошие пастыри. Чтобы они росли, чтобы они познавали Господа, чтобы они могли жить для Христа, чтобы Господь использовал их для своей славы. Но есть еще два инструмента, о которых здесь говорит апостол. Второй инструмент – это слово благодати. Посмотрите, что он говорит, 32 стих. «И ныне предаю вас, братья, Богу и Слову благодати, и Его могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». Вот пастыри играют большую роль, но пастыри – ничто без Слова Божьего. Пастыри – они проводники Божьего Слова. И поэтому апостол говорит, вот есть пастыри, которые следят за тем, чтобы эти лютые волки не проникли, но они следят не своей собственной силой. Они следят не своим собственным мужеством, не своим удальством. Все, что они могут сделать, они могут взять слово благодати Божией и донести его до сердец людей. Очень важно. Очень важно, потому что только слово может освящать людей, только слово может назидать людей, только слово может укрепить их, помочь им уподобляться Христу. Только слово может утешить по-настоящему, только слово может наполнить силой, только слово может сделать эффективным человека, только слово может довести до вечности. Вот почему, дорогие, когда мы смотрим на церкви, которые уменьшают значимость слова, мы имеем дело всегда с постепенным ослаблением церкви. Когда служение церкви держится на активностях, может быть, на ярких личностях, может быть, на интересных презентациях, которые делают. Вы знаете, презентации собирают людей и не в церквях. Есть человеческие организации, которые собираются по каким-то интересам, и что-то их там держит. Талантливые люди, может быть, какие-то проблемы актуальные, с которыми не имеют дела. То есть они могут собираться. Но вот для того, чтобы церковь была церковью, для того, чтобы она имела духовный смысл, духовную значимость, для этого нужно, чтобы слово царствовало в церкви, чтобы слово любили, чтобы слово знали, чтобы слово доминировало, чтобы оно ясно представлено было, чтобы люди могли его понимать. Конечно, мы говорим о том, чтобы это слово воспринималось еще в сердца людей, но это немножко другая сторона, о которой мы чуть позже коснемся, очень важно. То есть мы говорим о слове, и не только о слове. Посмотрите, здесь сказано о слове благодати. Он предал их слову благодати. Что это значит? Дело в том, что можно по-разному относиться к слову. Вот к Библии можно относиться как к слову закона или к слову законничества. Так к нему относились фарисеи. То есть они брали Библию, они очень хорошо ее знали. И они Библию использовали для утверждения себя и подавления других. Библия была для них инструментом просто self-improvement, вот самоулучшение. Они при помощи Библии достигали каких-то высот и потом хвалились друг перед другом, какие они значимы. Иногда из Библии делают слово философии, не слово благодати, а слово философии. То есть они могут взять и порассуждать. То есть пофилософствовать. А что написано здесь, а что написано там? Им это неинтересно, что написано и как это написано. Но это не касается их сердца. Они приходят к слову не для того, чтобы от него получить источник жизни сегодня, а для того, чтобы сделать его инструментом рассуждения. Но так люди собираются, и они говорят вот о произведениях Толстого, о Достоевском, о каких-то народных мудростях и так далее. Точно так же люди могут говорить и разбирать их, и говорить, вот какой был такой-то поэт очень интересный, и такой-то бард, вот он очень красиво и точно выражался и высказывал и так далее. Когда мы говорим о слове благодати, слово благодати отличается. Слово благодати вот какой смысл имеет. Это Божье слово, это Библия, на которую мы смотрим сквозь призму Евангелия Иисуса Христа, сквозь призму того, что сделано Христом на Голгофском кресте. И вот тогда, когда мы подходим к Писанию таким образом, вот тогда в нашей жизни Слово становится источником, дающим жизнь. Вот тогда Слово обновляет нас. Вот тогда Слово показывает нам нашу негодность, нашу греховность, Оно показывает нам реальность того, что без Бога мы никто и ничто. И оно же, это слово, показывает нам на славу и величие, которое мы имеем в Иисусе Христе. И оно же, это слово, делает нас способными уповать на Иисуса Христа и доверять Ему свою жизнь и все, что мы делаем. Итак, слово благодати. Кстати, я уже говорил о том, что когда церкви оставляют слово, они ослабевают. Это очень хорошо видно в Европе. Это место, где была колыбель реформации, где много было слова. Но постепенно люди стали, они не отказались от слова сразу, они постепенно стали смотреть на слово как на менее авторитетное. А там где-то есть ошибки. А где-то там, наверное, это миф какой-то просто. Вот. И постепенно слово переставало в их глазах быть авторитетным. И постепенно они растворялись в небытие. И сегодня, ну вот, то место, где было много когда-то церквей, оно сегодня является огромным миссионерским полем, то есть полем, нуждающимся в том, чтобы кто-то там проповедовал Евангелие. Но это здесь мы речь идет о либерализме, который был вот в Германии, вот, и распространился дальше по Европе и перенесся сюда, на этот континент. Есть еще другие причины. Есть причины, в которых не прямо атакуется авторитетность Писания, а косвенно. Когда люди говорят, Библия – очень важная книга. Библия – Христом Богом. Очень важно. У меня их 8 дома. Только не живут ее. Только не живут. Только Библия потихонечку, она уходит на поля нашей жизни, из центра. Так вот, каждый раз, когда такое происходит, мы будем терпеть урон. Каждый раз, когда это происходит в церкви, церковь будет ослабевать обязательно. Она не может не ослабеть. Она не может не ослабеть, если слово перестало занимать центральное место в сердцах людей в церкви. Церковь будет ослабевать. Итак, мы говорим о двух инструментах. Первый инструмент – это пастыри. Второй инструмент – это слово, которое еще более значимое. То есть пастыри только тогда имеют смысл, когда они понимают роль и важность слова. И есть третий инструмент, это самый главный инструмент защиты – это сам Бог. Посмотрите еще раз 32 стих. «И ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его». Только Бог обладает достаточной силой, чтобы сохранить каждого из нас. Вот почему, друзья, когда мы говорим о том, что вот в нашей церкви есть пастыри, и мы, кажется, вот стараемся так, чтобы слово поднимать на высоту, чтобы авторитетность слова видели люди. Но мы ясно понимаем, что если Бог не будет действовать, ничего не будет. Вот почему мы молимся об этом. Вот почему мы просим вас молиться. Вот почему мы ясно понимаем, что для того, чтобы церковь наша не ослабела, чтобы церкви другие могли иметь прочную защиту от всего этого давления, мощного давления всяких ветроучений, которых тенденций всяких разных, которых так много в мире, для этого нужно Божье действие. Вот почему мы понимаем, что молитва играет колоссальную роль, потому что мы ищем Божьего действия. Мы ищем того, чтобы сам Господь наполнил сердце каждого служителя, чтобы он взял слово и действовал этим словом. Говоря о безопасности верующих людей, Иисус подчеркивал, это Иоанна 10 глава 27 стих, «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не может похитить их из руки моей». Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. То есть Бог – наивысшая гарантия прочности церкви. Он сохранит ее, Он доведет ее до конца. Он – источник нашего упования. Филиппийцам, первая глава, первые три стиха, вернее, с 3 по 6 стихи мы читаем. Павел говорит, «Благодарю Бога при всяком воспоминании вас». Всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою. Заметьте, он молится о них, он молится. О чем молится? Он говорит, будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. То есть он понимает, что Господь должен там действовать. Мы будем молиться сейчас. Я бы хотел, чтобы мы сегодня поблагодарили Бога. Поблагодарили Бога за церковь. За вот эту очень интересную конструкцию, которую Бог устроил для того, чтобы помочь церкви выстоять. Давайте поблагодарим Бога за Него самого, поблагодарим Бога за Его Слово, поблагодарим Бога за пастырей. Давайте помолимся о всех нас, чтобы в наши дни, вот сегодня, когда мы живем, вот это Божие действие было в нас очевидным, чтобы сегодня мы, люди в нашей церкви, любили Господа, любили Слово Божие, и могли жить им от сердца. Склоним колени и помолимся. Господи Боже наш, мы благодарим Тебя. Благодарим за то, что сегодня Ты даешь нам возможность быть в Доме Твоем. Благодарим Тебя за то, что Ты побуждаешь нас к тому, чтобы мы искали Тебя, чтобы мы думали о Тебе. Благодарим Тебя за слово благодати, за слово, которое открывает нам Твою благодать. Слово, которое открывает нам то, что Ты сделал для нас на Голгофском кресте. Слово, которое поддерживает нас, которое обновляет нас, которое ведет нас. Господи, благодарим Тебя за то, что сегодня мы можем во свете Твоего слова смотреть на самих себя. И, Господи, как мы нуждаемся в Твоей помощи. Я прошу Тебя за себя самого, я прошу Тебя за каждого брата, каждую сестру в нашей церкви. Каждую душу Ты знаешь, Господь, мы нуждаемся в том, чтобы Ты силою Своего Святого Духа наполнил каждое сердце, обнови, Господи, каждое сердце, наполни его искренним желанием искать Тебя, наполни искренним желанием жить Тобою, Господи, чтобы церковь могла устоять. Чтобы каждая душа могла устоять в верности Тебе, следуя за Тобой, понимая то, что Ты являешься единственным центром жизни. Чтобы вся наша жизнь, она была сфокусирована на Тебе, Господи, яви свою милость. Благослови, Господи, служителей наших. Ты видишь каждого из них, Ты знаешь всех тех, кто на разных уровнях заботится о душах. Я прошу, Господи, особой благодати к их сердцам. Господи, благослови каждую душу. Благослови каждого от сердца искать Тебя. Благослови, Господи, чтобы каждый мог возрастать в познании Тебя, иметь силы от Тебя, иметь бодрость духа. Я прошу Тебя, Господи, взращивай новых служителей. Побуждай сердца к этой жертвенной, посвященной жизни, жизни для Тебя. Доверяемся Тебе во всем, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!